какой лучший подарок сделать? Но Бог сделал нам действительно очень крутой подарок. Бог подарил нам жизнь. Что такое жизнь? В жизни можно сделать все, что хочешь. Безусловно, что можно делать с айфоном? Почему айфон такой ценный? Потому что с него можно звонить, можно отслать смс-ки, можно качать подкасты и слушать их одновременно с... Сейчас не слушаете? Одна очень просто.
Уши тренирует.
Чтобы не выпадал. Можно слушать подкасты, можно играть в игры. В нем, более того, в нем есть навигатор. Это ты сейчас намекаешь, да? Там диктофон есть. Я понял. Будем фильтровать свои. Ну, там есть навигатор, там есть диктофон, там есть фотокамера, там есть видеокамера. Более того, раньше, чтобы поделиться с друзьями фотографиями, как это происходило? Ты, у тебя есть какой-то уже, ладно, электронный цифровой фотоаппарат, ты сфотографировал, потом залил на компьютер, обработал в фотошопе, потом выложил на какой-то там файлообменник, а тут же твои друзья смотрят. Сейчас ты сфотографировал, сразу наложил фильтр, все можно быстро и круто сделать. Грубо говоря, в чем крутость айфона? Он универсальный. С ним можно сделать все, что хочешь. Но, причем даже я помню, была у него реклама такая, помните, когда типа айфоны будущего, когда люди сидят в кафешке, там разбивают яичницу на айфоне ее жарят, потом что-то от айфона прикуривают сигареты, и потом айфоном там что-то они там билеты оплачивают там в автобусе. Ну, грубо говоря, то есть там такая футуристическая реклама о том, что айфон стоит настолько универсальный, что ты там все, что хочешь. Хоть сосиски жарь, хоть яичницу, хочешь прикуривать от него, все, что хочешь, универсальность. Ценится универсальность. Так вот, жизнь – это самый универсальный подарок. Ты можешь с ней сделать все, что хочешь. Ты можешь потратить ее на спорт. Ты можешь стать крутым спортсменом. Ты можешь заниматься всю жизнь благотворительностью и сделать массу полезных вещей. Ты можешь всю жизнь потратить на то, чтобы просто заниматься самыми разными вещами. Можешь все попробовать. Попутешествовать, позаниматься спортом, в карьере успехов добиться, можешь просто попурить в своей жизни, делать просто все в нее вместить. В чем уникальность жизни? В том, что ты сам решаешь, что с ней делать. Как бы, чем отличается плохая компьютерная игра от хорошей компьютерной игры? Что если компьютерная игра плохая, то там вот есть вот один путь, по которому ты будешь идти. И ты уже заранее знаешь, вот, как прийти из пункта А в пункт Б, и ты понимаешь, что ты никуда не свернешь, ничего не переделаешь. Чем хороша хорошая игра? Потому что там у тебя есть целый мир перед тобой. И ты хочешь там, идешь в подземелье драконов, там какие-то сражаешься, хочешь там, вступаешь в торговую гильдию, и там начинаешь какие-то там строить там торговые отношения. То есть важна свобода выбора. Так вот, жизнь, самый крутой подарок от Бога, она предоставляет нам эту свободу. В своей жизни ты можешь делать все, что хочешь. Именно поэтому действительно очень крутой подарок. Но этот подарок постоянно хотят украсть. Вот реально я сейчас вам просто жаловаться буду. Вот, прям вот, меня реально вот это очень сильно беспокоит. Меня постоянно хотят обокрасть. Мой босс хочет, чтобы я всю свою жизнь потратил на всю свою жизнь, все свое время, все свои мысли тратил на то, чтобы делать для него бабки. Ну, соответственно, и для него, бабки для него, и для босса его босса, и так далее. То есть они хотят, чтобы моя жизнь была направлена на то, чтобы они зарабатывали бабки. Ну, соответственно, я тоже что-то получал за это. Но как бы вот цель жизни – это зарабатывать для них деньги. Мои родители отчасти хотят, чтобы я своей жизнью исправил их ошибки. То есть там, словом, там, мой папа был военный. Вот, но там по здоровью его из армии списали. Вот, и он очень сильно хотел, чтобы я стал военным. Очень сильно. Он меня в военное училище хотел отправлять. И так далее. Но мы с ним так договорились. Вот. Он очень хочет, чтобы я хорошо знал языки, чтобы я с детства, как бы, ну, с, можно сказать, с молодого возраста сразу занимался как бы построением карьеры. Не метом, как бы, его карьера была неоднозначной. Там сначала он был военным, потом он был коммерсантом, потом он был IT-менеджером, потом опять стал коммерсантом. Как бы, ну, так карьера развивалась неполномерно. То есть там достиг, там другой пришел опять, достиг другой. Он хочет, чтобы у меня была полномерная. И вот он хочет украсть мою жизнь. Он хочет, чтобы я свою жизнь потратил на то, чтобы я исправлял его ошибки. Более того, сейчас к парням я скажу. Парни, девушки хотят, чтобы наша жизнь была потрачена на то, чтобы они стали счастливыми. И чтобы у них все было хорошо. Это правда. И они этого хотят. Девушки тоже хотят нас обокрасть. хотят украсть нашу жизнь. Вы понимаете?
Сделать
из нас миллиардеров. Друзья, вот реально нашу жизнь все хотят захапать. Чтобы вот мы делали то, что хотят другие. И как написано в одном из статусов, целая мудрость, серьезная заявка на мудрость, что если ты не занимаешься строительством своей мечты, то ты будешь заниматься строительством чьей-то мечты кого-то другого. Я сейчас все перефразировал, но вы поняли. То есть если ты не строишь свою мечту, то ты строишь мечту кого-то другого. Люди нас хотят обокрасть. Каждый хочет украсть нашу собственную жизнь. И сегодня я хотел бы с вами поговорить о посвященности и жертвах. То есть, что такое посвященность? Когда ты ради какого-то дела, или ради какого-то человека, или ради какой-то идеи жертвуешь чем-то. Максимальная жертва, которую ты можешь принести на алтарь человека, идеи или дела, это твоя собственная жизнь. И вот апостол Павел в послании к римлянам как раз говорит о такой жертве. Мы с вами будем читать из 12 главы. Текст очень известный, прям очень известный. Римлянам 12 глава. У кого такие библии? 199 страниц. Причем, обратите внимание, сейчас до того, как мы начали читать, апостол Павел обращается к римлянам, к римской церкви. Это церковь, которая была обращена из язычников. И он будет говорить о жертве. Давайте сейчас чуть порассуждаем, пока вот мы уже открыли. Хорошо, а там с первого будем читать. 12. Вот. В чем разница в отношениях к жертвоприношениям у язычников и у иудеев? Ведь по факту, очевидно, что иудеи веруют в единого Бога, а язычники веруют в множество богов. Но по факту, если мы посмотрим историю, и те приносили жертвы. И жертвоприношения мало чем отличались. Разве что тем, что самые какие-то лютые язычники людей могли приносить жертвы, людей не приносили. Но в большинстве своем жертвоприношения это были просто приношения животных. Так чем же жертвы язычников отличались от жертв иудеев, на ваш взгляд? Петя, штрафная мысль, но ты пока подумай. Влад.
Может быть, разная мотивация была.
Какая?
У кого? Ну, у язычников из страха, у иудеев из любви, почета.
Из какой любви? Они же за грех приносили.
Из любви к греху.
Ничего поделать не могу.
Многие сейчас так делают. Погрешил, свечку поставил.
Да.
Ну, как мне кажется, язычник больше страх, больше желания, если что-то выторгивать, мы тебе, а ты нам,
Вот, то есть это желание, задобрить. То есть так, ты понимаешь, что на небе живет кто-то феерически сильный.
Только на Олимпе есть такой язычник, когда не на небе.
Спасибо. Не, ну вообще-то, они язычники не только в олимпийских богов верят. Ну, это так, слово. Не могу я просто так убрать. Мордук, что, на рынке жил? Ну ладно.
Чего же не на них?
Ну да. Вот. Друзья, давайте вернемся к нашим жертвам, к нашим баранам. Итак, в чем мотивация язычников? То есть они понимают, что на небе живет кто-то феерически сильный, с которым ты будешь тягаться и что-то там доказывать, как ты его манипулировать никак не можешь. Но, вот тому, кто феерически сильный на небе, ему так, грубо говоря, диктофон выпустил, да? Ему по кайфу, когда ему приносят жертвы, когда он хотел дыма.
Я боюсь, ты не единственный диктофон. Да? Я серьезно.
Хорошо. На слово для тебя выложу. Хорошо.
Господин, присутствует.
Да. Кстати, да, он диктофон. Наверное, тому, кто сидит там на этом Олимпе, ему действительно приятно, когда приносит жертву, и за то, что и ты ему делаешь приятно, он тебе тоже будет что-то там, урожай тебе даст, там, молнии тебя не поразит, и так далее. В чем разница жертв иудеев? Какая мотивация иудеев была для приношения жертв?
Они, во-первых, закон тебе дают. повеление?
Ну, у них было повеление приносить жертвы. Зачем по закону нужно было приносить жертвы?
За грех.
За грех.
Искупление присваченное за якобы невинные жертвы животных.
Вот, то есть, как бы здесь идет, приводится новая концепция заместительной жертвы. В том, что, в принципе, вот Богу, иудеев, как бы жертва, она ну, на него особо не влияет никак. То есть ему не становится хуже или лучше. То есть он не получает вот того удовольствия, которое получают боги Олимпа. А здесь жертва нужна самому приносящему. То есть здесь смысл этой жертвы, она заместительная, она нужна человеку. Потому что как-то невозможно изменить или повлиять на Божью справедливость. Потому что Бог сказал, что если есть грех, то за него должен кто-то страдать. И согласно Божьей справедливости, на которую никак повлиять не можешь, хоть ты 300 жертв принесешь, хоть там 1 000 000 баранов, Божья справедливость остается непреклонной. За грех должен кто-то умирать. Вот здесь то, что у иудеев эта жертва нужна прежде всего человеку. Так вот, возвращаясь, Павел пишет римлянам, язычникам, которые... у которых в практике было тоже приношение жертв, принесение жертв. И вот просто представьте, как это, просто я прочитаю только первую фразу, и вы, даже те, кто знаете, чем закончится этот отрывок, вы как бы не думаете об этом, просто представьте, как вот прочитанную фразу могли воспринять люди, которые, для которых практика жертвоприношений была нормальной. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву. Что это значит?
Ну, идите себя приносите на алтарь.
Вот, друзья, идите, как, вот как вынесли бараны, просите, чтобы кто-то связал вас, посмотрели на алтарь и... Ну да, человеческие жертвоприношения. Ну, то есть он говорит Риму, друзья, вы должны представить, вы должны пожертвовать на алтаре свои собственные тела. Вот. Но здесь есть ряд нюансов, много нюансов, о которых мы с вами будем говорить. Так, давайте прочтем. Это 12 глава, с 1 по 1 стих, для начала. Сергей, могу я тебя попросить? Как своего лучшего друга. Прочти, пожалуйста.
Еще раз что?
Ты спросишь, какая книга, я обижусь вообще.
12 глава с какого стиха?
С 1 по 1.
Хорошо. Так моляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваших жертв живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. Не сообразуйтесь с веком сим.
Первый только. Друзья, апостол Павел пишет, что они должны собственные тела представить Богу в жертву. Но какая это должна быть жертва? Здесь есть ряд нюансов, ряд очень важных моментов, на которые апостол Павел обращает внимание. Итак, момент какой?
Живая.
Понимаете, представляете, какой вынос мозга для язычника? Ты как бы приносишь жертву, но при этом как бы никто не умирает. А в чем суть этой жертвы? То есть здесь уже появляется, знаете, какой-то такой непонятный мотив. Они как бы, как можно что-то принести в жертву, чтобы это при этом сохранило жизнь? Вот. Как это можно вообще понять?
Посвятить эту жизнь Богу.
Каким образом?
Ну, служить ему.
Вот, то есть как бы здесь речь идет о том, что жертва не подразумевает чью-то смерть, а жертва подразумевает чей-то труд, чью-то жизнь. То есть, обратите внимание, что он умоляет римлян милосердием Божьим. То есть Божье милосердие проявляется в том, что во время жертвы никто не должен умирать. Не нужна Богу больше смерти. Да? Достаточная заместительная жертва была оплачена Иисусом Христом. И, во-первых, жертва должна быть живая. Никто не должен умирать. Для примера можно привести вот такой случай. Как если кто-то приносит пример, самый яркий пример, это, я думаю, что там пророк Самуил, что его мама с детства принесла его в храм и сказала, что вот твоя жизнь будет посвящена Богу. Что все, что ты будешь делать, то есть твоей основной деятельностью будет служить Богу. Так, во-первых, жертва должна быть живая. Знаете, есть такая фраза, я буду сегодня говорить, фраза из пабликов ВКонтакте. Ну, кстати, действительно много хороших фраз там есть. Что за друга очень легко умереть, но очень сложно жить. То есть, ну, гораздо проще просто вот отдать свою жизнь, как бы, ну, это один какой-то поступок, единовременный, чем постоянно доказывать свою верность. Ну, потому что это очень тяжелый труд. Как бы, как в единовременно можно выйти на каких-то, знаете, просто, ну, каких-то морально-волевые качества, что вот ты себя настроил, пошел в бой, ну, и тебя там как благополучно застрелили, там, кинулся на амбразуру, и ты пожертвовал своей жизнью. Но не меньший труд, когда ты свою жизнь посвящаешь тому, чтобы, там, если проводить аналогию с войной, там, делать снаряды, там, подвозить там, обозы с провиантом, перевязывать раненых, там, смотреть на людей, вот, там, у которых там, которые стали инвалидами, которые там, терпят ужасные боли. Вот. И зачастую вот, подвиг жизни он гораздо сложнее, чем подвиг смерти. То есть, во-первых, жертва должна быть живая. Во-вторых, что, какой еще должна быть жертва? Смотрим прямо по тексту. Что такое святость? Вспомните, понятие святости в Ветхом Завете очень ярко раскрывается.
Помазанный.
Это что значит? Испачкался в масле. Ну, испачкали.
Ну, ты не говоришь, испачкался.
Что значит святой?
Отделенный для Бога.
Отделенный. Что значит отделенный для Бога? Вспомните казус.
Нельзя использовать для других вещей.
Да, то есть никто на вот, посвященную вещь больше не может даже претендовать.
Да.
Вспомните Давида, когда он хлебопредложение пришел кушать. Угу. Ну, на него серьезно наехали. Дружище, а ты?
Кто такой вообще? Наехали потом на Иисуса Христа, я не помню.
Да, спасибо. То есть, ну, грубо говоря, это стало поводом для наезда. Как так, как бы, этот хлеб посвящен Богу, а тут вырывается какой-то вояк и начинает его есть. Это, дружище, это не для тебя. Это есть, но не про твою честь. То есть, мы начали фразеологизм изъясняться. То есть, если эта жертва святая, вот однажды ты ее отдал Богу, больше никто не может на нее претендовать. То есть, если ты выделяешь какое-то время для Бога, там, условно, то есть, либо это там, время там, чтения или личного общения с ним, либо это время, когда ты слух какое-то дело совершаешь. И если ты выделил это время, то больше никто и ничто не должно претендовать. Такой жертвы хочет Бог. Как бы, ничто не должно, условно, переманивать тебя. То есть, если ты отдал свою жизнь Господу и посвятил ее, то нет, не должно быть ничего, что может быть более важным. Ничего, что может занять твое время, кроме как исполнение Божьей воли. Итак, жертва живая, никто не должен умирать, святая, что на нее никто не может претендовать, кроме Бога. Дальше. Благоугодную Богу. Вот тут пошли непонятные старославянские слова, которые все что угодно могут значить. За современным переводом.
Yeah.
Молодец. Кстати, есть там современный перевод?
Угодное ему в современном
переводе. А?
Угодное ему.
Угодное Богу. Друзья, что это со стороны? Как может быть жертва неугодной Богу? Что? Кстати, очень важно, я бы не подумал. Смотрите, какой должна была быть жертва? По Ветхому Завету. Уже все равно хорошо, что принес.
Конечно.
Да. Согласно канонам Ветхого Завета, в жертву нельзя было приносить, ну там, хромых животных. Или с каким-то
пороком.
То есть, если ты приносишь жертву, это должно быть что-то хорошее. То есть приносить Богу лажу.
Самое ценное, что есть вообще.
Это Богу не угодно. То есть реально, если ты что-то Богу жертвуешь, это должно быть лучшее в твоей жизни. Вот, то есть это первое, как можно угодить Богу. Как еще? Какие еще критерии угодности Богу могут быть, на ваш взгляд?
Благоугодность?
Да. Ну, какой должна быть жертва, чтобы она Богу угодила? Чтобы она Богу понравилась? То есть, во-первых, она должна быть хорошая. То есть, если это ты даришь, отдаешь Богу свое время, то это должно быть лучшее время. То есть, это время с утра, когда у тебя мозг еще чист, свободен, как стеклышко, как линза. Вот. Если я... Там, твои годы, то это лучшие годы твоей жизни. Итак, друзья, какие еще критерии? То есть опять-таки должно быть что-то лучше. Что еще?
Живой.
В смысле?
Там написано, жертва живая.
Ну, мы об этом уже говорили. Сейчас мы говорим о том, что жертва должна быть благоугодное. Правильно? Да, благоугодное. Да. Или, как говорит современный перевод, угодное Богу. Как, какой жертвой Богу можно угодить, кроме как?
Освященная жертва.
Это святая, выше было тоже.
Угодное ему.
Ну, вот это, а вот это вот что? Вот,
значит, что, как жертва может угодить Богу?
Да, да, какое она должна обычно угодить? То есть, во-первых, ну, это хороший. Что еще?
Да, ну чистый.
Ну, самый лучший, говорю.
Да, то есть как бы...
Одна из самых лучших из всех.
То есть, глаза высокого качества. Да. То есть, если что-то приносишь Богу, то есть, если ты, там, к примеру, поешь в хоре, то ну, старайся петь, как попадать в ноты. Если ты, не знаю, там, делаешь, если ты декоратор, например, да, церковный, то старайся, чтобы вот твои украшения были гармоничными, красивыми, аккуратными, чтобы ничего там посреди церемонии там, не отвалилось. Вот, ну, понимаете, о чем я говорю. То есть, если ты там, проповедник, должен очень хорошо готовиться, чтобы твоя речь была понятной, ясной, чтобы люди не сидели открыв рот, что ничего себе не понимают, о чем я говорю. Вот, то есть, мы, речь идет о качестве жертвы. Вот. Как еще угодить Богу можно, на ваш взгляд?
Определенным образом, наверное,
принести ее. На букву В. Я на букву В.
Ты третья буква, Тимон. Возводите, я не знаю, о чем ты говоришь.
Получается на букву В.
Нет.
Валерьянка, Тим, я не знаю, о чем ты говоришь. Скажи.
Вера, я думаю.
А, Вера, что у вас?
В определенном месте.
Со смертью жертвовать этому. И со страхом. Ну, потому что я вспоминаю, как наш еврейский герой и пример повел своего сына на алтарь, чтобы принести жертву Богу.
Он на первую букву, а все туда его видел.
Самое дорогое.
Тащите.
Я убираю деньги, беру себе. То есть ты говоришь о том, что нужно с верой...
Если ты жертвуешь, то нужно жертвовать с верой, со смирением.
С уверенностью, по-моему.
Самое дорогое.
Ну, и... что это должно быть что-то очень качественное, мы уже говорили.
Ну, нет, да. Самое ценное для тебя лично. Не по качеству, а ну, по твоему отношению к этому. Он же отдал Аврааму, своего сына. Самого единственного.
Да. И он же без сомнений ему давал.
Самый дорогой для него человек.
Но я бы обратил внимание, что он пожертвовал Богу, потому что Бог сказал.
Вспомните, где нет тебя.
Ну да.
Да,
последняя.
Сколько она пожертвовала? Последняя сумма.
Это было для нее, эта сумма.
То есть очень важно, чтобы...
Самый дорогой.
Да. И...
Вопрос.
О, ну, раскрой. Просто вот мои, ты как-то вокруг ходите. Сереж, очень можно? Важный момент.
Сереж.
Ну что?
Сереж, можно?
Сереж, хорошо.
Ой,
Сереж,
Влад, вот.
Сереж, можно? Сереж, а ты разрешаешь? Говори. Пожалуйста.
Извиняюсь. Это... Значит, в Ветхом Завете там приносили жертву на высотах иногда. Ну, почему-то это было неугодно Богу. Я вот всегда думал, почему.
Высоты, что-то, по-моему, там, где раньше были эти капища.
Нет, они Богу приносили именно. А потому что Бог определил место, где нужно приносить. Именно в Иерусалиме.
В храме.
Да, в храме. И, наверное, нужно Богу угодная жертва, это там, где Он определяет место, где ее носить.
Да, то есть та, которую Он сам просит. И да. Таким образом, каким образом Он скажет. Да,
традиция определенная, да.
Слушай, ну, это будет храм выгорать там, где, собственно, был в Иерусалиме жертву.
Серьезно?
Да, и ту землю, которую потом выкупил Давид. Ему там чувак хотел бесплатно дать, а он сказал, что нет, я ведь куплю эту землю, как бы за деньги, не надо ничего бесплатно. У Авраама, а у Давида жертвы.
То есть, смотрите, друзья, для приношения жертвы даже если вы почитаете книгу Левита, там особым образом расписано, каким образом должны приноситься жертвы. И здесь вопрос не в том плане, как бы, наверное, в этом. В особом обряде есть очень глубокий смысл заложен. Но сейчас я говорю именно о том, что этот обряд нужно исполнять с послушанием. То есть здесь действительно речь идет о послушании. Что чтобы угодить Богу, нужно жертвовать ему то, что, ну, знаете, то, что он вам сказал. Как бы я говорю, не Бог там сверхъестественным образом, там он глаз с неба, там облако спустится, там скажет там, что он. Как бы, не нужно какое-то самовольство и проявлять в этом. То есть инициатива — это хорошо. Но не нужно приносить, жертвовать Богу то, о чем он вас не просил. Потому что это, как, знаете, если ты кому-то оказываешь услугу, которую он тебя не просит, ты в итоге, наверное, виноват, кажется, что чуть не так сделаешь, на тебя всю вину свалит, и это будет плохо. Даже просто с человеческой точки зрения. Как бы и Богу важно, чтобы ему угодить, нужно сделать то, что он вам сказал, то, что он вам поручил. То есть, условно, если Господь хочет, чтобы там, вы трудились, там, например, там, в Москве, и делали его дело, а вам вдруг вот хочу, не знаю, в Австралию, хочу в Испанию, на Майорке проповедовать. Мариша, походу, хочет на Майорке. Молодец. Правильно, там хорошо. Вот. То есть, очень важно, когда ты Богу что-то отдаешь и жертвуешь, очень важно, чтобы ты понимал, что Бог действительно этого хочет. Очень важно осознание Божьей воли и твое послушание. Потому что если жертва будет самовольной, скорее всего, ты Богу не угодишь ей. Так, друзья, какая должна быть жертва? Во-первых, живая. Бог хочет, чтобы мы жили к нему. И это, знаете, действительно, ну, немного странно. То есть, с одной стороны, Христос умер, и нет больше нужды в заместительной жертве. И не нужно никого убивать. Но Богу важно, чтобы мы все равно жертвовали для него. Жертвовали самих себя. Чтобы мы жили для него. Чтобы если мы что-то Богу отдаем, то никто не должен на это претендовать. Жертва должна быть святая. И жертва должна быть благоугодная Богу. То есть, во-первых, качественная и хорошая, должна быть лучшая. И, во-вторых, должна быть, приноситься с послушанием. Не с самовольством, жертва не должна быть вопреки Божьей воле. В исполнении Божьей воли. То есть жертва, когда ты что-то делаешь на зло, такой жертвы ты Богу не угодишь. Вот. И последнее. Качество жертвы. Обратите внимание на текст. Во-первых, жертва должна быть для служения. То есть я слышал по традиции, когда где-то, кстати, в Испании, по-моему, это делают. Не знаю, может быть, даже на Майорке. То, что я вам скажу. О том, что на Пасху, на Страстную Пятницу, есть такая традиция, что люди несут там определенное расстояние, там, бревно, там, крест, а потом себя, собственно, прибивают на этот крест, на нем какое-то время висят.
Еще и сами себя?
Ну, не сами, самого себя-то не прибьют, у тебя одна рука уже прибита. Ну, как бы, естественно, как бы, кого-то они просят.
Что-то они привязывают.
Нет, они привязывают, но при этом протыкают себе ладони. То есть, как бы, ты держишься не на гвоздях, как бы, ты привязан.
Да, они там висят минут по 10, а потом, кстати, они говорят, чувствуют искупление грехов. Там,
да, то есть, как бы, ну, есть такая традиция реальной лифт. То есть люди как-то вот себя так вот, свое тело в жертву приносят.
На 10 минут.
Вот, но служение в этом, друзья, вот после того, как человек себя там прибил к дереву, там, пробил себе гвоздем руки, там, ну, понапрягался, там, бревно там, потаскал, там, ну, наверное, он прокачался чуть-чуть. Пасхальные. Вот. Кому-то польза от этого появилась, друзья. Ну, это вещь такая, ну, явная, откровенно бесполезная.
Ну, может, есть польза.
А если нет, то не очень.
Здесь мы не знаем, если польза здесь есть, то супер, если нет, то.
Вот. И какой, в принципе, я хотел бы этой иллюстрации как бы вам показать? То, что жертва должна быть для служения. Более того, для разумного служения. То есть вот жертва должна приносить пользу. То есть либо это польза твоим братьям и сестрам. То есть ты, ну, как бы, жертва подразумевает под тобой сотворение добрых дел. Либо если ты прославляешь Бога, то есть если это ну, какое-то там словословие или просто личные какие-то отношения с Богом, жертва своим временем, то как бы здесь идет польза как минимум тебе. Потому что ты, общаясь с Богом, преображаешься. Если это просто доброе дело, то тут польза очевидна, что ты как бы, приносишь добро окружающим, ты и сам изменяешься в процессе того, как ты делаешь добро, становишься более волевым, более честным, более добрым, ты учишься проявлять любовь. Вот, и когда вы хотите принести Богу какую-то жертву, то есть речь идет о том, как посвятить свое время чему-то, посвятить там, свои силы, свои деньги чему-то, всегда оценивайте свою жертву на предмет того, а кому это вообще надо? Вообще хоть кому-то надо вот то, что я делаю. То есть если вы понимаете, что это какое-то откровенно бесполезное занятие, или вы не видите пользы в этом, то ну, лучше этого не делать. Подумайте, это не служение. Вот, то есть нужно, когда вы хотите чем-то пожертвовать, нужно проверять вот, на критерии служения и разумности. Так, вот мы увидели там четыре критерия того, какой должна быть жертва. Давайте продолжим дальше. Второй стих. Да-да-да-да-да. Тимофей, ты прочитаешь третий. Я с тобой этом уже говорил, но потом.
А тут мне помогут.
Готовы просто. Давай. Наташа, давай второй вопрос. Озвучишь?
Какая?
То есть здесь апостол Павел продолжает дальше, что для того, чтобы приносить правильную жертву, жертву, которая угодит Богу, нужно иметь определенное мышление. Мы помним, что жертвы нужны не Богу. Жертвы нужны, если вы считаете, что жертва нужна Богу, то вы мыслите как, что вы пытаетесь задобрить Бога, манипулировать им и так далее. Жертвы нужны нам. Жертвы нужны были иудеям, чтобы понимать свою греховность. Жертвы нужны христианам для того, чтобы они могли духовно расти. Вот. И здесь говорится о мышлении, которое нужно иметь, принося жертвы. Здесь апостол Павел играет на контраст. Он предлагает, показывает два пути. Такие. Вот, то есть есть вам возможность стать таким же, как все, либо пережить, условно, как бы если говорить о слове «преобразуйтесь обновлением ума вашего», здесь говорится об развороте мышления. Либо вы становитесь, подстраиваетесь под всех, либо вы свои мозги просто наизнанку выворачиваете и пытаетесь мыслить какими-то совершенно другими категориями. Что значит значит? Что значит сообразоваться с веком сим? Веселая такая история. Сидел как-то я, ну мы с ребятами сидели в кафе с друзьями, ну и что-то залез в телефон, понимаете, бывает такой момент, когда просто беседа сходит на нет, и все залезают в телефон. Вот, ну там на пару минут, там пока условно там ждем заказ, потом заказ приносит, начинает есть, и идет общение. Так вот, мы все залезли в телефон. Вот, а если недавно, я посмотрел кино, сходил в кино на фильм «Гадкий я 2». Естественно, кто смотрел кино? Вот, супер. А что, вы не смотрели? А первую часть смотрели?
Весело.
Ладно, короче, рассказывай.
Мы мультики не смотрим.
Я понял. Там есть такие персонажи, они называются миньоны. Это какие-то желтые такие кренделя непонятные.
А вроде бананы как бы.
В форме огурца. Один как банан. Вот. И ну, они прикольные, что-то они говорят на непонятном языке, но реально такое ощущение, как когда я смотрел этот мультик, мне все казалось, что это прообраз мексиканцев в Штатах. Что они что-то делают, что-то много делают, непонятно, что говорят, но очень веселые и добрые.
Это прообраз китайцев, поэтому китайцы причем.
Все серьезки, прообраз китайцев?
Китайцы причем.
Ну вот, я чуть-чуть промахнулся. Вот явно иммигрант.
Смотрите, а Мексика китайцы.
Ну иммигрант, что-то прикопался. Вот. И, значит, эти маленькие там, чувачки прикольные, то есть они веселые, такие позитивные, и по мотивам вот этой игры сделали, то есть по мотивам этой музыки сделали как, ну, игру для телефона приложения. Типа Temple Run, где вот этот миньон, он бегает, какие-то препятствия, там какие-то комментарии, что-то там, когда прыгаешь, он бежит, ну, играли прикольно, весело. Ну и я врубил, то есть, да. И это там, ну, знакомая, говорит, как сейчас это смотрим. И ты попал под этот мейнстрим. Что такое мейнстрим? Всем знакомы с понятием? Дословный перевод – главная волна, не поток. Главный поток. Что такое мейнстрим? Это когда какая-то вещь становится очень популярной. Она нравится всем, и это пик популярности. Вот. Конечно, было забавно, что мейнстримом начали... Раньше мейнстримом называли там, ну, там, джаз, когда называли мейнстримом, там. Потом электрочно, а теперь мейнстрим это миньоны просто. Это деградация нашего общества налицо, но не об этом сейчас говорим. То есть, когда я услышал эту фразу в отношении вот этой какой-то ерунды, ну, реально мне это позабавило. Но, с другой стороны, в контексте того, что не сообразуйтесь с веком сил. Наш мир постоянно за чем-то гонится. То есть постоянно люди чего-то хотят. Причем так получается, что вот все хотят чего-то одного. Айфоны. Кто-то кто говорит, что он не хочет айфон, не знаю, ну, наверное, он это. Он просто сам этого еще не осознал. Либо еще денег не скатил. Либо у него нет, либо у нее нет того парня, который бы подарил
ему. Нет, например. Или девушки.
Бедный Петя. Парень, который подарил бы ему айфон. Это печаль. Вот. И наш мир постоянно за чем-то гонится. Будь то айфон. Будь то какие-то, знаете, друзья, модные курорты. То есть, как бы, если ты не побывал там, где не скатался за период учебы в университете в тур по Европе, то он и...
Не круто вообще.
Ты не был в Европе, это то есть, если ты не побывал там в Амстердаме, в Праге и Берлине, ну, это не здорово. Вот, там, потом есть какие-то материальные ценности. Музыка. Тут, я думаю, вообще нечего понять, что всегда в какой-то период какая-то музыка самая-самая-самая популярная. И слушать ее считается очень-очень-очень круто. Наш мир постоянно зачем-то гонится. Так вот, апостол Павел призывает нас не гнаться за миром, не пытаться подстроиться. Потому что если пытаться подстроиться по ценности мира, то ты всю жизнь будешь приспособленцем. И в итоге никогда так ничего и не добьешься. Потому что будешь сначала бежать за одним, потом за другим, потом за третьим, за четвертым, и толком как бы будешь старым, а потом так на финишной черте ты не добежишь. Но нужно преобразоваться обновлением ума. Нужно развернуть свои мозги. Искать не успеха, а Божьей воли. Вот тут меня вновь посетила мысль о краже. Это моя жизнь. О краже. Помните, что о том, что меня постоянно хотят обокрасть. Меня хотят отжать мою жизнь. Она же не моя. Мне ее подарили. Господь, мама мне подарила эту жизнь, папа. А мне хотят ее отобрать. И вот сейчас я свою жизнь просто как бы должен посвящать исполнению чьей-то воли. А я? Есть же моя воля, что я хочу. Почему я должен жить ради кого-то другого? Вопрос, который чуть тишину завёл.
Чего там
давать? Не знаю. Но я как бы, ну, сильно, порой меня посещают, ну, как бы, а почему как бы ради кого-то другого? Как бы, ну, хочется для себя пожить. Может, как бы, у тебя есть желание. У тебя есть мечты, которые ты хочешь осуществить.
Ты не должен, выбираешь.
Вот, ты выбираешь. Но апостол Павел призывает не сообразоваться с веком всем, а жить ради исполнения Божьей воли. Вопрос почему? Кроется в предыдущей главе. С 33 по 36, позвольте, я прочитаю. «О бездна богатства мудрости и ведения Божия, как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его, ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать, ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава во веки. Аминь». И после этой фразы апостол Павел говорит: «Итак, умоляю вас, братья, представьте тела ваших жертв». Почему? Павел предлагает нам исполнять именно Божью волю. Во-первых, потому что он действительно знает, что нужно. Бог знает, что было, Бог знает, что будет, Бог знает, что происходит на самом деле сейчас. Даже мы не всегда четко представляем, что на самом деле когда происходит. Порой вот мы смотрим на своих друзей, мы как бы, ну, как предсказуем, значит, человек хорошо, ты, например, знаешь, как он будет реагировать, когда ты ему Ты делаешь, и например, понимаешь, что, как у нас что тебе выдаст в ответ. И тут бывает, там, ты делаешь там человеку подарок. Хороший. Я помню, кстати, у меня такой был, когда папа мне телефон подарил, я теперь не обиделся. Реально обиделся. Потому что как бы, что такое? Почему он не подарил его на окончание, ну, в связи с окончанием университета? Причем до этого я специально себе купил телефон за там 1500 рублей, и у меня работал неделю, не заряжал я его просто. Ну, счастье, звонки, все, что надо ей. Тут мне папа дарит телефон, я сразу думаю, он считает, что для меня важны вот эти вот игрушки. Что вот реально, вот я там человек, который закончил университет, а у меня вот эти игрушки дарит. За кого вообще меня принимают? Что я пацан 15-летний, что мне эти смартфоны нужны? Я же не дам только. Ты что считаешь, что у меня денег нет на смартфон? За кого ты меня вообще принимаешь? Пап, я ему ничего не сказал.
Молодец.
Да, это вот здесь. Поэтому пока на плечах. Но реально меня это оскорбило. Ну, а чем кончился папа? Ну, молодец. Закончил университет. А он перед этим недавно себе как такой же купил. Ну, купил ему такой же телефон, как у себя. Ну, почему он купил? Потому что он считает, что это хорошая вещь, ценная. Поэтому он мне ее подарил. Потому что для него это ценно, и как бы он своей ценностью, как бы ценностью своей поделился со мной. А для меня показалось, что он не оскорбил. И вот вопрос. Мы хотим исполнять свою волю. Будь на то моя воля, выкинуть телефон, обидеться, наговорить всяких гадостей и уйти. Мы не всегда понимаем до конца всю картину. Мы не всегда понимаем мотивацию людей. Именно поэтому апостол Павел призывает нас, чтобы мы искали Божью волю. Потому что у нас есть, друзья, у нас есть офигенный советник. Ну, действительно, очень клевый. То есть тот, кто реально знает выход из любой ситуации. Тот, кто знает, как поступать правильно. Тот, кто знает, к чему приведут те или иные действия. Тот, который поможет нам распланировать нашу жизнь, достичь высоких результатов. Но мы порой пытаемся исполнять свою волю. Думаю, что мы лучше знаем. Именно поэтому апостол Павел призывает нас. Не пытайтесь гнаться за миром или там гнаться за своими какими-то желаниями. Иногда сиюминутными, иногда теми, которые там годами нам хочется. Не нужно гнаться за своими желаниями. Он призывает нас, чтобы мы познавали Божью волю. Волю какую? Благую, угодную и совершенную. То есть это что значит слово благой? Благой — это добрый. То есть Божья воля не заключается в том, чтобы что-то, вот знаете, порой, когда нас в детстве родители наказывали, нам порой сказали, что за того родители как бы. Почему дети начинают врать своим родителям? Ну, издалека, почему дети начинают своим родителям врать?
Просто боятся, что.
Ну, страшно, что он либо неправильно поймет, либо накажет зачем-то. Ну и так далее. И поэтому, когда тебе 7 лет, ты не понимаешь, зачем это все. Ну я же понял, хочет. Почему я все еще стою в этом углу? Или почему у меня так болит попа? Я же слова понимаю. Вот. Во-первых, это. О том, почему дети обманывают своих родителей. Потому что порой кажется, что, знаешь, вот я вспоминаю свои мысли в детстве, что вот или там бабушка, или вот только же вот ждут, вот подловить, где ты что-то сделаешь неправильно, тебя к себе захапать, минут 10 тебе объяснять, в чем ты был неправ, а потом еще и наказать. Типа, никакого компьютера, никакого сладкого, или там гулять не пойдешь больше. И знаешь, и ты уже знаешь, если там что-то ты собираешься делать не так, то вроде понимаешь, что это неправильно. Ну, как бы, ну, тебе надо это сделать, там, что перед друзьями, там, им просто хочется. Ну, ты это делаешь, но не говоришь, просто, блин, ну, не так все время рыщут, ты лучше, так там, говоришься, и... Но в итоге, чем тебе-то выходит, как правило, выходит боком, тем, что ты не научился какому-то жизненному принципу, что тебя наказали родители, ремешком по попе, тебя там на улице там, какие-то пары наваляли. Жизнь наказывает. Помнишь, как это? Человек, ну, у кого, кто нас учит? Улица, родители, это жизнь. Вот жизнь нас тоже учит. Вот, прежде всего, воля Божья, она благая. Даже наказания, трудности, они направлены на то, чтобы сделать нам хорошо, угодное и совершенное. То есть Бог нам самое лучшее приготовил. Так, друзья, третий стих. Тимон, для тебя специально приберем.
Смекай что-то. «Подан мне благодать, и всякому из вас говорю, не думай о себе более, нежели должно думать.
Но думайте скромно по мере вере, как бы каждому Бог уделил.
Друзья, помнишь, ты говорил о смирении и скромности жертвы?
Вот это по праву.
Думаю, самое время сейчас продолжить эту мысль.
Выходить? Нет, говори.
Можешь, ну, сидя, продолжим. Чем этот текст говорит?
Ну вот этот как раз стих говорит о смирении и кротости.
Когда ты приносишь жертву, какие у тебя искушения? Могут быть.
Ну то, что много, конечно, искушений бывает. Вот, но одно искушение, когда там вот тщеславие, да, чтобы все увидели там, чтобы казаться важно там, вот там. Вот те же, когда две лепты вдова бросила, те же принесли от богатства своих, вот, они показали, типа, они богатые, нет, там кладут на показ там все. Вот.
То есть большое искушение, что хочется кого-то, когда ты делаешь что-то, что такое жертва? Жертва — это что-то особенное. То, что ты в принципе как бы делать не обязан. Всем обратите внимание, что Бог и апостол Павел не повелевает жертву. Никто не требует от нас жертвы. То есть жертва, он, апостол Павел умоляет, апостол Павел просит, но как бы Бог не говорит: ну-ка давайте, приносите мне свои жертвы, то есть своей жизнью жертвы. Нет. Жертва — это что-то, то, что делать не обязан, что-то неординарное. То, что все не делают. И когда ты делаешь что-то особенное, ну, хочется, чтобы к тебе было соответственно отношение. Хочется сразу получить какую-то отдачу. Вот, и поэтому ты начинаешь думать, что только я молодец. Вот такой там забабаха концерт.
Расслабился.
И это значит, что ты расслабился.
Да.
Очень сильно. Вот. То есть апостол Павел призывает нас скромно о себе думать. То есть независимо от того, как много ты делаешь, ты пойми, что ты участвуешь в общем деле. Что вот делать, условно, там, если ты занимаешься служением в детских домах, да, и едешь к детям, это не твое служение. Кто еще заботится об этих детях? Об этих детях, как минимум, заботится государство. Факт. Ты же не обеспечиваешь их сам полностью, не кормишь? Не кормишь. Об этих детях заботится государство. Об этих детях заботится их воспитатель. Более того, ты же не один ездишь в детский дом. В детский дом ездит команда. Более того, когда ты приходишь к детям, ты им рассказываешь какие-то уроки библейские, про которые написаны в какой-то книжечке. Вы с ним поете песенки, которые тоже кто-то написал. Ты же не сам все это, не один делал. И в принципе вы рассказываете им Евангелие. А Евангелие — это дело ни одного человека, и ни одной группы, и ни одной церкви. Это большое, очень большое дело. И апостол Павел об этом дальше пишет. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело. Так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члена. И как по данной мне благодать, и как по данной нам благодать имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество — пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение — пребывай в служении. Учитель — в учении. Увещеватель — увещевай. Раздаватель — раздавай в простоте. Начальник или начальство с усердием, благотворитель или благотвори с радушием. Вот сейчас последние две мысли, на которых хотелось бы остановиться. Во-первых, чтобы сохранять смирение и особо не гордиться, о себе много не думать, рецепт простой. Такой, знаете, в стиле Советского Союза. Помни, что ты только видишь. Уникальный, который ценен, но видит в общем деле. Что ты выполняешь только часть, что вас много таких, что ты не один такой уникальный, который решил вдруг пожертвовать, и все-таки в субботу с утра встать и поехать в детский дом к этим детям. А потом еще целый вечер или там ночью даже готовиться, там, читать библейский урок, там, не знаю, там, на собственном принтере, на собственной бумаге распечатывать песенки для этих детей. Ты только понимаешь, что не один ты это делаешь. Что много людей, и вы все уникальны, каждый в своем роде. Да. И, друзья, дальше самый важный совет, который дает апостол Павел. Он здесь не написан прямо, знаете, вот вербально, что нужно делать та-та-та. Обратите внимание на список служений. Имеешь пророчество — пророчествуй по мере веры. Благотворитель — благотвори с радушием. Раздаватель — раздавай в простоте. То есть, как бы, не про, знаете, как бы, с одной стороны, некоторые служения здесь написано, что, как бы, ну, служите, служи, раздавай, и так далее. То есть, у каждого служения есть какой-то свой корень, свой особый смысл. И вот чтобы добиться успеха, сейчас я открою, какие важные вещи написаны. Вот. Посвященность – это когда ты смотришь в корень, когда ты умеешь признавать свои ошибки, когда ты умеешь думать о будущем, когда ты умеешь скромно оценивать себя и много, очень много, и очень усердно трудиться. То есть нельзя сказать, что вот я, ну, там, условно, посвящен служению лагеря, потому что я потратил там 3 часа на подготовку семинара. Не критерий, недостаточно этого. Потому что для того, чтобы сделать что-то для Бога действительно хорошо, нужно понять, как бы, очень-очень нужно, знаете, как это, приведу пример с работы, не знаю, надеюсь, что будет близко. Когда я проходил практику преддипломную в компании, это был инвестиционный фонд, и там было очень много, ну, как бы, очень много приходило проектов. Причем проектов вот совершенно разных. Проекты, начиная от строительства жилых зданий до производства там моторов, до производства там этих гибридных автомобилей, гибридных двигателей, и заканчивая там спекуляциями с белорусским зерном. То есть, ну, вот, проекты предельно разные. Вот просто совсем. И наш девиз был — это погружение в проект. То есть, с одной стороны, можно, как бы, когда тебе приносят какой-то там, ну, штука проект, когда там, вот я предлагаю сделать то-то, 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 есть какие-то ресурсы, там, я планирую тем-то, тем-то, и примерно такая будет прибыль. Можно сказать, что, о, слушай, ну, смотри, обещают прибыль там 50%, круто, берем. Так не пойдет. Нужно действительно понять, что это за рынок. Там, какой конкретно продукт они собираются делать, там, а какой спрос, а какие конкуренты, а какие особенности, может быть, вот какие преимущества именно у этого продукта перед конкурентами. А может быть, вообще там, принимают законопроект, что, там, к примеру, там, какую-то определенную присадку для бензина, которую собираются эти ребята создавать, ее запрещать. Там, уже не говорю, что через полгода она вообще будет запрещена в России и в СНГ. Только в Казахстан ты ее будешь везти зачем-то. Вот. То есть нужно погружаться в проект, как бы смотреть в корень, смотреть глубоко. И только если ты действительно будешь глубоко смотреть и оценивать, и погружаться в то, что ты делаешь, тогда твоя жертва будет успешной. Только тогда действительно вот твое служение станет успешным. Вот от глубины и от глубины посвященности, от глубины нашей посвященности зависит наш результат. И вот эта мысль, о которой нужно помнить постоянно, друзья. Я бы сказал, что это даже одна из самых важнейших мыслей, которую сегодня говорил. Потому что зачастую, вот обратите внимание на церковь, ну и церковную культуру в целом, что на Западе, что в России. Очень часто, если сравнивать, ну как бы одно и то же занятие, да? Кстати, вот прям к примеру, детские дома. Просто мы как-то, я один раз ездил в детские дома, детский дом, пару месяцев назад. Да. И там параллельно с нами пришли психологи. Детский лагерь. И вот я смотрю, ну как просто, вот я смотрю со стороны. И вот есть Саша, девушка, рассказывает детям историю. Дети что-то бегают вокруг, половина не слушает. Ну, не в укор, друзья. Ни разу не в укор. Потому что все дети маленькие, тяжело их внимание удержать. И есть вот приехали психологи. Дети построились. Дети играют в какую-то игру, радуются, смеются. И вот ты смотришь, вот то, что делают вот люди верующие, круто. Ну реально клево. То есть они очень здорово, и детям нравится, интересно. И вот верующие приехали, мы песни какие-то поем. Ну там что-то игры какие-то, истории какие-то рассказывают. Но это не круто. Это не уровень. И очень часто вот то, что делает церковь, это на порядок ниже по качество, чем что-то подобное делает мир. Знаете, я работаю в большой ордынке, и рядом со мной Марфа-Мариинский монастырь находится. Вот, вот каждое утро я вот прохожу мимо, и там часто стоит автобус. Там написано «Подарок там, от компании «Базовый элемент». Там большие буквы. И ты вот с одной стороны видишь, что... Ну, что такое Марка Мариинская обитель? Или Марка Мариинская называется. То есть это место, где верующие заботятся об инвалидах. То есть там дети, которые не могут ходить, там, или там после операции реабилитацию проходят, ну, для детей окружены там заботой и любовью. Все же вот ты видишь, что делают доброе дело церковь, и рядом делает доброе дело базовый элемент. То есть базовый элемент дает 5 миллионов, 10 миллионов, значит, хороший там, Мерседес какой-то, что-то двухэтажный, все, вообще, все по высшему разряду. И вот эта вещь, она расстраивает. Сравните там христианская музыка, да? Там вот. Кто самый крутой христианский исполнитель в России сейчас? Кто? Ну, то есть, ну, когда я слышал русский, я понял, раз я услышал русский христианский рэп. Мне стыдно стало. Ну реально, такая дешевая музыка.
Да, есть такие, да.
Да. И тут гуф. Да, он умер. Но до сих пор делает офигительную музыку. И вот это во всем проявляется, что зачастую то, что делают христиане, это хуже. Почему? Зачастую мы чувствуем, что, знаете, ну тот гуф-то, он-то бабки за это получает. Вот напрягается, а я, ну, я и так на общественных, я же из своей доброй воли это делаю. Я же и так на жертву иду, что вы еще от меня хотите? Я и так к детям в субботу приехал, а вы хотите, чтобы еще неделю программу готовил? Мне еще работать надо, семью кормить. Нет, айфон хочу. Как бы, знаете, и ты вот начинаешь себя так вот, я и так столько делаю, что вы еще от меня хотите? И в итоге ты делаешь лад. Ты делаешь стрёмно. Потому что ты себя, ну я же и так жертвую. Я и так уже много сделал, чего вам еще от меня нужно? Нужно, друзья. От того, насколько ты глубоко посвящаешь себя, зависит успех. Да, можно говорить, что там Господь делает свою работу, о том, что как бы Он совершает свой труд, да. Но Господь поощряет нашу посвященность. И Он благословляет нашу посвященность. И тот, кто проявляет посвященность, это очень круто. Я слышал недавно историю о детском доме в Африке. Была одна супружеская чета. Они уже, ну, на пенсии, там, то ли по 45, то ли 50 лет, довольно рано вышли на пенсию. И они основали какой-то такой дневной детский приют. То есть, это город, где очень много бездомных детей, они буквально вот ходят по улице, когда они никто не смотрит, но нафиг не нужны. И они основали этот приют, и там решили их кормить хотя бы раз в день. И, соответственно, там открыли там школу, то есть дети днем приходили, там, кушали, какие-то уроки, там, английский учили, там, какой-то свой там язык, математику, не понимаю. А вечером опять расходились по домам, ну, как по домам, по местам, где они жили.
На улице.
Ну, на улицу обратно ходить. Вот. И однажды этот человек понял, что, ну, посчитал, что у него было там 400 детей, и за месяц умерло 100 детей от голода. Как поступил этот человек? Этот человек пришел в пенсионный фонд, сказал, друзья, я хотел бы снять все свои пенсионные накопления. То есть, грубо говоря, раньше даже на какие деньги он жил, то есть, как бы есть какие-то пенсионные накопления, на них какой-то процент, это крупная сумма. И эта крупная сумма ему ежемесячно, то есть, и этот процент ему ежемесячно выплачивается. И человек снимает все свои пенсионные накопления. Строит дом. И месяц, всего лишь один месяц, кормит всех детей. Это было 3 года назад. С тех пор в детском доме человека не умер ни один ребенок от голода. Когда у него спрашивают, откуда деньги, ну, не знаю, откуда слова. То есть это человек, который решился на подвиг, который решился действительно чем-то пожертвовать. Очень круто. То есть он остался без содержания.
И жена, кстати, его тоже.
И жена его тоже. Тоже знаешь, что история. Да.
Она тоже взяла пенсию и все.
Вот, то есть они пришли и забрали все свои пенсионные накопления. То есть они лишили себя уверенности, принесли жертву. И в итоге, и эти люди реально стараются. И знаете, какую цель этот человек себе ставит? То, что дети, вот эти вот вчерашние голодранцы, поедут учиться в Европу. Знаете, что-то мне подсказывает, что дети поедут в Европу учиться.
Да. А, кстати, уже есть клипы, такая парочка. Пару было.
То есть, нет, это просто они ради цели. Если это люди живут ради цели, то их даже никакие деньги там ничего не остановят. Если просто брать пример из истории, вот когда каждый раз, как происходили какие-то крупные революции, полицейские воюют там, ну, против вот этих восставшихся там людей, которые закидывают там бутылками дома. Но все это долго происходит, это последний, ну, вот я, поскольку знаю, это в этом город, эта страна на П начинается. Ладно, не важно. Сейчас это. Один человек уже в самом начале уже сказал, что вы власть, вы понимаете, что в то время вы проиграете. Почему? Потому что вы платите полицейским. А вот тем людям, которые убивают полицейских, им никто не платит. Они сами по своей собственной идее. Но это в самом деле тоже, когда человек действительно настолько он взбодрен, имеет такую цель, то он будет не останавливаться.
Реально посвященность определяет успех. Ни деньги определяют успех, ни ресурсы, которыми вы обладаете, ни то, что там есть у вас там богатые родители или нет, там, или есть у вас там 5000 высших образований, там, 5 языков, нет, определяет. Успех определяется только тем, насколько вы посвящены своим делу, которое делаете. Итак, друзья, давайте проведем небольшое резюме. Мы говорили о посвященности, о том, какой посвященности от нас ждет Бог. Во-первых, Господь хочет, чтобы мы жили для Него. Мы живем в чудесное время, когда никто не должен умирать. Цена искупительной жертвы уплачена Иисусом Христом, и Господь хочет, чтобы мы жили для Него. То, чтобы жертва была живая. Во-вторых, святая. Если вы что-то приносите Богу, вот это время, дело, деньги, усердие, хоть ваши силы, никто, кроме Бога, на это претендовать не должен. Если это Богу отдали, это святое, и для Него это отделено. В-третьих, эта жертва должна быть угодна Богу. Она должна быть лучше из того, что мы имеем. И должна быть произведена с послушанием. Жертвы не приносит, никогда жертва не приносит вопреки, только ради. И в-четвертых, жертва должна приноситься ради служения, ради разумного служения. То есть жертва, которая никому не приносит Богу, это самовольство. Это бесполезная трата времени, сил и ресурсов. Во-вторых, чтобы принести, чтобы жить посвященной жертвенной жизнью, нужно иметь особое мышление. Нужно мыслить категориями Божьей воли. И каждое свое действие, каждый свой поступок проверять. На предмет, не на предмет того, сколько я с этого поимею, а на предмет того, а является ли это Божьей волей. И нужно искать эту уверенность. И в-третьих, нужно иметь смиренное сердце и помнить, что ну ты не такой вот, ты не супер вот, уникальный жертвенник. То есть как бы много кто жертвует. И это действительно уникально, ценно, хорошо, но это не экстраординарно. И не будет такого особенного, и не ждать для такого особенного отношения к себе. А оно будет от Бога особое отношение. И самое последнее, повторюсь, одно из самых главных. Чтобы жертва была успешной, нужно очень глубоко себя ей посвящать. Нужно переживать за нее. Нужно использовать самые лучшие методы. Нужно погружаться в проект, друзья. Погружайтесь в проект. Я предлагаю нам сейчас помолиться и попросить у Бога, чтобы Он нас научил жить такой посвященной жизнью. Чтобы мы обрели вот такую сильную посвященность. Нашли то дело, ради которого мы могли бы пожертвовать свою жизнь.